Дорогие друзья, коллеги, вот заявленная проблематика нашей с вами встречи, она как никогда актуальна, поскольку речь идет о том, что в мире последние годы, вспоминая о Великой Отечественной войне, уже почти принято говорить, будто в этой войне виноват СССР, а победа была не победой, а поражением. И этот тезис безостенчиво тиражируется в западных СМИ, им оперируют, как само собой разумеющимся, в Совете Европы, дерзко оскорбляют Россию, прибалтийские государства и Польшу. 19 сентября прошлого года Европарламент принял известную резолюцию, и, как указывают специалисты, фактически впервые на столь высоком уровне СССР, вопреки исторической правде, обвиняется в развязывании войны. Почему это стало возможным? По ряду причин. Отчасти и, вот как сейчас говорил владыка Игнатий, отчасти и по ряду нашей внутренней ситуации, нашей неспособности реагировать на вызовы времени. Когда Россия выходила из-за железного занавеса, весь мир ждал, сумеет ли страна с национальным достоинством переосмыслить свою историю и с чем она пойдет в будущее. А наши идейные руководители тех лет прорыдали рынок и Пепси и всю свою энергию бросились на обрушение, обезличивание, уничтожение собственной истории, ее обличение. И мы за это время растеряли свои положительные идеалы и остались только с чувством неуважения к своему прошлому, впав в беспамятство и национальное безверие. История награждает за покаяние, но не прощает самопредательство, поскольку, помним, большевики уже пытались упразднить нашу ошельмованную тысячелетнюю русскую историю до 1917 года. И как в наказание на страну в 1941 году обрушились полчища врагов. И тогда страна возопила о помощи к своей истории, к героям этой истории, к Невскому, Донскому, Кутузову, Суворову. И история, в конце концов, простила страну и вдохнула дух национального единства во имя Отечества. Почему противникам России нужно, чтобы у нас не было преемственности российской и советской истории, российского и советского исторического сознания? Ради нескольких целей. Вот они. При таком подходе, при отсутствии преемственности, война Великая Отечественная перестает быть отечественной. А значит, у русских в 20 веке нет национальной истории, нет легитимного государства, следовательно, правомерны любые внешние вмешательства и внутренние мятежи и сепаратизм. Это во-первых. А во-вторых, идея, что СССР в его битве с гитлеровским рейхом был таким же преступным государством, служит изменению смысла войны и праву пересмотреть итоги Ялты и Потсдам. Логика такова. Отождествить коммунистический Советский Союз с гитлеристским, с гитлеровским или нацистским режимом, привести уже несуществующий СССР задним числом к некому виртуальному Нюрнбергскому процессу и уже открыто объявить Ялтинско-Потсдамскую систему итогом борьбы равноотвратительных тоталитарных режимов. Не случайно ставшие лимитрофами сегодня Латвия, Эстония и Польша празднуют освобождение Освенцима и оскорбляют его освободителя, того, кто спас их, Европу, от нацистского порабощения. Запад, добавлю, что за этим последует следующий этап обесценивание подписи СССР под важнейшими международными правовыми документами и всем юридическим основанием территориальных реалий и военно-стратегической симметрии, включая Устав Организации Объединенных Наций. Запад никогда не простит нашей стране победы над Гитлером, поскольку Эта победа сорвала планы глобалистов, но и превратила СССР в сверхдержаву, перечеркнув тем самым усилия Запада нескольких столетий. Не секрет, что начиная с XVI века вся история России – это отражение агрессии исключительно с Запада. Прибалтийские страны больше, чем имеют, сейчас уже не приобретут, так что они явно выполняют чужой проект. Задачу легализовать пересмотр истории на официальном государственном уровне. А объединенному Западу, а не отдельным только странам, нужно от нашей страны только одно, чтобы ее не было. Впрочем, пересматриваются и развенчиваются отнюдь не все итоги Второй мировой войны, а только те, что были в пользу нашей страны. Подвергается сомнению статус Калининградской области, Курильских островов, но не остается неизменной и не пересматривается, и не остается без сомнения итало-французская граница, или там передача Додеканесских островов Греции, которая не состоялась бы без согласия нашей страны. Никому на Западе не кажется абсурдным, что ялтинскую систему осуждает Варшава, получившая в дар от Красной Армии Померанию, Силезию, часть Пруссии, почти треть своей территории. Литва и вовсе обязана своей столицей Вильнюсом секретному протоколу к пакту Молотова-Риббентроп. И литовцы тогда, когда это состоялось, они получили обратно столицу себе, судя по архивам, ликовали, а не скорбели по этому поводу. Территория Литвы сегодня единственный оставшийся реликт пакта Молотова-Риббентропа. Литва не может осуждать этот пакт, хотя бы потому, что ей придется в этом смысле, в этом контексте расстаться со своей собственной столицей и Виленским краем. Хочется в этой связи еще раз напомнить Варшаве, что Данцик стал Гданьском, а Бреславу стал Вроцлавом благодаря СССР и Красной Армии, которая заплатила за это величайшую жертву – 600 тысяч жителей. Ну и скажу, что главная беда латышей и эстонцев тоже, разумеется, началась после оккупации их Советским Союзом, против которого якобы всенародно боролись, и только из-за этого вступали фашистские формирования Waffen-SS. При этом утверждается, что количество жертв от Советов куда превосходило страдания от гитлеровцев. Те были скромными и только вместе с латышами устраивали исправительно-трудовые лагеря вроде Саласпилса. Хочется отметить, что установка отождествлять гитлеровский фашизм и советский коммунизм возникла вовсе не в период Холодной войны, а именно сегодня. В результате вот тех причин, о которых я уже говорил выше, эту идею не приняли бы на Западе, положим, в 50-е годы те, кто обнимался с нами на Эльбе и сопровождал Северный конвой. И, наконец, последнее. Обратимся вот к пресловутому пакту Молотова-Риббентропа. Этот договор, как никакой другой, демонизирован западной историографией, которая вовсе не обличает западные страны за Мюнхенский сговор и согласие на Аншлюс Австрии, которые были реально началом гитлеровских захватов и сломом территориального порядка в Европе. А может быть, даже и раньше, в 1925 году, когда был подписан, когда состоялась Локарнская конференция, когда был подписан Рейнский гарантийный пакт на Германию ради идеи, чтобы германская корова давала одновременно молоко и бифштекс, пролился золотой дождь из кредитов из Соединенных Штатов Америки, которые в конечном счете и помогли возродить германские идеи милитаризма. После Мюнхена 1938 года в западной печати открыто обсуждали следующий шаг Гитлера – претензии на Украину. И в этом вопросе была активна Польша, предлагавшая Гитлеру свои услуги. Уже в январе 1939 года министр иностранных дел этого государства Бек заявил после переговоров с Берлином о полном единстве интересов этих двух стран в отношении Советского Союза. И польские дипломаты с ревностью убеждали германскую сторону сделать ставку на Польшу. И тогда, я цитирую, «Польша будет согласна впоследствии выступить на стороне Германии в походе на Советскую Украину». Таким образом, Польша в этой войне не была невинной жертвой. Ее судьба была драматически предопределена ее расположением и не в последней степени ее извечной неприязнью к нашей стране. В конце концов, само нападение гитлеровской Германии на СССР снимает с нас всякого рода обвинения. И сегодня надо думать о другом. Нужно, как уже сегодня отмечалось, довести правду о войне и сохранить память о ее жертвах и ее героической славе, и спасти молодежь от скверны лжи и неправды. Спасибо.